Глава третья. На семейную легенду к середине 20-го года пошла вдруг повальная мода, имеющая множество разнообразных причин, главной из которых, вероятно, было подспудное желание заполнить образовавшуюся за спиной пустоту. Социологи, психологи и историки со временем исследуют все побудительные причины, толкнувшие одновременно множество людей на генеалогические изыскания. Не всем удалось докопаться до дворянских предков, однако и всяческие курьезы, вроде бабушки, первого врача Чувашии, меннонита из голландских немцев или похлеще экзекутора при пыточной палате петровских времен, тоже имели свою семейно-историческую ценность. Шурику не понадобилось никаких усилий воображения. Его фамильная легенда была убедительно документирована несколькими газетными вырезками 16-го года, восхитительным свитком толстой, а вовсе не тонкой, как воображают несведущие люди, японской бумаги и наклеенный на волокнистый бледно-серый картон недостижимого и по сей день качества фотографии, на которой его дед Александр Николаевич Корн, громоздкий, с большим твердым подбородком, упирающимся в высокий ворот парадной сорочки, изображен рядом с принцем Котохито Канин, двоюродным братом Микадо, совершившим длительные путешествия из Токио в Петербург, большую часть пути по Транссибирской магистрали. Александр Николаевич, перспективный инженер железнодорожного ведомства, человек европейского образования и безукоризненного воспитания, был начальником этого специального поезда. Фотография сделана 29 сентября 1916 года в фотоателье господина Иогансона на Невском проспекте, о чем свидетельствовала синяя художественная надпись на обороте. Сам принц, к сожалению, выглядел кое-как. Ни японского наряда, ни самурайского меча. Ординарная европейская одежда, круглое узкоглазое лицо, короткие ноги, похож на любого китайца из прачечной, какие в ту пору уже завелись в Петербурге. Впрочем, от прачечного китайца, заряженного не смывающейся до смерти улыбкой, его отличало выражение непроницаемого высокомерия, ничуть не смягченная ровной растяжкой губ, обозначавшей улыбку. Изустная часть легенды содержала дедушкины воспоминания в бабушкиных пересказах. О длинных чаепитиях в пульмановском спецвагоне на фоне многодневной тайги, переливающейся за окнами ясными осенними красками лиственных и мрачно-зеленых хвойных. Покойный дед высоко оценивал японского принца, получившего образование в Сорбонне, умницу и свободомыслящего сноба. Свобода мысли его выражалась в первую очередь именно в том, что он позволил себе невозможную для японского аристократа вольность личного и даже доверительного общения с господином Корном, который был в сущности всего лишь обслуживающим персоналом, пусть и высшего разряда. Принц Котохито, проживший в Париже 8 лет, был большим поклонником новой французской живописи, в особенности Матисса, и встретил в Александре Николаевиче понимающего собеседника, каких в Японии ему не находилось. Красных рыб Александр Николаевич не знал, но готов был поверить принцу на слово, что именно в этом своем шедевре Матисс наиболее явно обнаружил следы внимательного изучения японского искусства. Последний раз Александр Николаевич был в Париже в 11-м году, еще до войны, когда красные рыбы были еще икрой замыслов. Зато именно в тот год Матисс выставил на осенней выставке другой свой шедевр — «Танец». Далее рассказы бабушки о воспоминаниях дедушки плавно перетекали в ее собственные воспоминания о той их последней совместной заграничной поездке. И Шурик, легко допускавший умершего дедушку к знакомству с японским принцем, внутренне сопротивлялся тому, что его живая бабушка действительно бывала в городе Париже, само существование которого было скорее фактом литературы, а не жизни. Бабушка от этих рассказов получала большое удовольствие, и она, пожалуй, несколько злоупотребляла ими. Шурик выслушивал ее смиренно, слегка перебирая ногами от нетерпеливого ожидания давно известного конца истории. Дополнительных вопросов он не задавал, да бабушка в них и не нуждалась. С годами ее прекрасные истории застыли, отвердели и, казалось, невидимыми клубками лежали в ящике ее секретера рядом с фотографиями и свитком. Что же касается свитка, то он был наградным документом, удостоверяющим, что господину Корну пожалован орден восходящего солнца, высшая государственная награда Японии. В 69-м году произошло великое переселение семьи из Камергерского переулка. Елизавета Ивановна упрямо и праведчески пользовалась исключительно старыми названиями. К Брестской заставе, на улицу, судя по ее названию, проложенную когда-то в пригородном лесу. Вскоре после переезда, уже здесь, на Лесной, в ее мелком рукаве, сбегающем к откосу железнодорожной ветки, соединявшей Белорусскую и Рижскую железную дорогу, Брестскую и Виндавскую, уточняла Елизавета Ивановна, в новой трехкомнатной квартире, неправдоподобно просторной и прекрасной, бабушка впервые предъявила 15-летнему внуку самое сердце легенды. Оно лежало в трех последовательно снимавшихся футлярах, из которых верхний был не родной, шкатулка карельской березы безо всяких выкрутасов, с выпуклой крышкой, зато два внутренних — подлинные японские. Один из яблочного нефрита, второй шелковый, серо-зеленый, цвета переливов зимнего моря. Внутри возлежал он, орден восходящего солнца. Сокровище это было совершенно мертвым и обесславленным. От него лишь остался драгметаллический скелет, а 16 бриллиантов, составляющих его душу и, строго говоря, основную материальную ценность, полностью отсутствовали, напоминая о себе лишь пустыми глазницами с искривленными ресницами лапок. «А камни съели!» «Последние пошли на эту квартиру», — известила Елизавета Ивановна 15-летнего внука, похожего в ту пору на годовалого щенка немецкой овчарки, уже набравшего полный рост и массивность лап, но не нагулявшего еще ширины грудной клетки и солидности. «А как же ты их вынимала?» — заинтересовался молодой человек технической стороной вопроса. Елизавета Ивановна вытянула из подколотой косы шпильку, ковырнула ею в воздухе и пояснила. «Шпилькой, Шурик, шпилькой прекрасно выковыривались, как эскарго». Шурик никогда не ел улиток, но прозвучало это убедительно. Он покрутил в руках останки ордена и вернул. 50 лет со смерти твоего деда прошло, и все эти годы он помогал семье выжить. Это квартира, Шурик, его последний нам подарок». С этими словами она уложила орден во внутренний футляр, потом во второй, а уж потом в деревянную шкатулку. Шкатулку заперла маленьким ключиком на зеленой линялой ленточке, а ключик положила в жестяную коробку из-под чая. «Как же это он помогал, если умер?» — попытался уяснить Шурик. Он несколько выпучил желто-карие глаза в круглых бровях. «Право, у тебя соображение, как у 5-летнего дитяти!» — рассердилась Елизавета Ивановна. «С того света! Разумеется, я продавала камешек за камешком!» Привычным движением с подковыркой она воткнула шпильку в пучок и задвинула крышку секретера. Шурик пошел в свою комнату, к которой еще не совсем привык, и врубил магнитофон. Взвыла музыка. Ему надо было обдумать это сообщение. Оно было одновременно и важным, и совершенно бессмысленным, а под музыку ему всегда думалось лучше. Комната его по размеру почти не отличалась от того, выгороженного двумя книжными шкафами и нотной этажеркой закута, в котором он обитал прежде. Но здесь была дверь с шариком в замке. Она плотно закрывалась и даже слегка защелкивалась, и ему это так нравилось, что для усиления эффекта он еще и повесил на дверь записку: «Без стука не входить». Но никто и не входил. И мать, и бабушка его мужскую жизнь уважали от самого его рождения. Мужская жизнь была для них загадка, даже священная тайна, и обе они ждали с нетерпением, как в один прекрасный день их Шурик станет вдруг взрослым Корном, серьезным, надежным, с большим твердым подбородком и властью над глупым окружающим миром, в котором все постоянно ломалось, расплывалось, приходило в негодность, и только мужской рукой могло быть починено, преодолено, а то и создано заново.